времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Ситуация вокруг блогера Александра Лапшина, экстрадированного накануне из Беларуси в Азербайджан, мы сегодня обсудим с нашими гостями Мехманом Гафарлы, давайте Мехман, и Владимиром Зарихиным, давайте Владимира. Посмотрим сначала сюжет на эту тему.
Блогер Александр Лапшин, гражданин России и Израиля, доставлен самолетом из Минска в Баку. Белорусский суд удовлетворил запрос Азербайджана об экстрадиции Лапшина, задержанного в декабре. Азербайджанская сторона обвиняет блогера в незаконном, с ее точки зрения, посещении самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики и поддержке ее независимости. Баку считает Нагорный Карабах своей оккупированной территорией. Лапшин побывал здесь в 2011 и 2012 годах. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит оснований не выдавать Лапшина. Он считает, что Израиль, Азербайджан и Россия разберутся в деле блогера. Лапшин доставлен в изолятор службы безопасности Азербайджана. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Мехман, как поступают в Баку с такими людьми, как вы считаете?
Знаете, Азербайджан действует чисто на юридическом поле. Есть международно признанное право. Вот действует Хельсинское соглашение. Согласно этому Хельсинскому соглашению, вот вся эта территория входит в состав Азербайджана. Даже Армения не признала независимость Нагорного Карабаха. Представьте, любая страна, когда пересекает, нарушает границы, это уже уголовно наказуемое деяние. Кроме того, второй стороны есть этого вопроса. Лапшин, Александр Лапшин, блогер, участвовал и открыто участвовал в информационной войне против Азербайджана. Это тоже факт. Я сегодня читал, что он уже удалил из своих записок свои антиазербайджанские там записки, но это тоже есть. Но если человек зарабатывает на разжигание там межнациональной родины и так далее и прочее, ну, когда должна была поступить час расплаты.
Вы как считаете, Владимир?
Ну, во-первых, я бы хотел объяснить, что, так сказать, у нас средства массовой информации иногда подают несколько искаженную информацию. Дело в том, что Азербайджан все-таки преследует господина Лапшина
давно.
Не за факт того, что он приезжал в Нагорный Карабах, а за факт, что он под... Черт его знает, откуда у него взялся украинский паспорт. Вроде Украина не подтверждает, что он является еще и гражданином Украины. Но у него факт остается фактом. С украинским паспортом, где вместо Александра по-русски, ну, по-украински было написано Александр. И на этом основании компьютер его пропустил, он въехал в Азербайджан. И его как раз преследуют за то, что он незаконно въезжал и выезжал.
Это подлог, да?
Подлог. Потому что, если, так сказать, считать прецедентом всех тех, кто посещал Нагорный Карабах без разрешения Азербайджана, то это значит, надо тогда арестовывать по всему миру тех, кто въезжал, например, в Косово без разрешения Сербии. В Крым без разрешения Украины. Есть масса территорий, признаваемых одними, непризнаваемых другими. Грузия, Абхазия, Южная Осетия. То есть это бесконечное количество. Ну, например, среди посетителей Нагорного Карабаха без согласия Азербайджана есть такие люди, как вот господин Шейнис, например, наш уважаемый демократ, или зам генерального директора «Эхо Москвы» господин Бунтман. Ну что ж им теперь, так сказать, боятся выехать за границу России, что их это самое, это будет нехорошо. Поэтому, мне кажется, все-таки Александр Григорьевич сделал не очень хороший прецедент вообще по выдаче. Но если бы еще раз этот наглец попытался въехать в Азербайджан еще по какому-нибудь боливийскому паспорту, то тогда его надо было взять и наказать. А вот все-таки, так сказать, выдавать на этом основании, мне кажется, это избыточно и неправильно.
Ведь послушаем, да, погодим, Юрия Дракохруста, сотрудника Белорусской службы радио «Свобода». Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Как вам, испортили Лукашенко отношения хотя бы, ну, например, с Арменией в этот раз?
Ну, он, безусловно, испортил отношения с Арменией, но я бы сказал, что очень улучшил отношения с Азербайджаном. Ну и вы знаете, я все-таки хотел бы отметить, что позиция Беларуси по-своему последовательна. В общем-то, надо сказать, что Беларусь, по крайней мере, последние годы, в общем, достаточно последовательно отстаивала, я бы сказал так, примат принципа территориальной целостности. Беларусь не поддерживала и не общалась с руководством, скажем, Косово, с их независимость. В общем-то, фактически довольно давно прекратила общаться с Приднестровьем и тем более, так сказать, как-то им содействовать. Беларусь, как вы знаете, не признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Ну и, соответственно, позиция в отношении Карабаха вписывается в этот ряд. Да, есть, конечно, исключения, есть Крым, но даже в отношении Крыма белорусская официальная позиция скорее двусмысленная, скорее скользкая, чем однозначная. Чем, она не совсем совпадает с позицией Москвы. Так что известную последовательность в действиях тут можно отметить. Ну и второй момент – экономические отношения. В Беларуси помнят кредит, который выдал Алиев Лукашенко в 2010 году, когда россияне, в общем-то, брали за горло по газовым долгам. Ну и вот сейчас, в прошлом году была пробная поставка нефти через Украину азербайджанской. И вот на днях Лукашенко сказал, что ну, а может быть это будет и не пробная, а может быть это будет вообще некая альтернатива российским поставкам. Так что вот есть некие аргументы, по которым Лукашенко принял эту просьбу. Спасибо. Но вот это я сказал, так сказать, во здравие или за упокой, уж как угодно. А сейчас, в общем, приведу, может быть, свои собственные аргументы. Ну, вы знаете, вообще нехорошо, когда людей сажают за слова. Вот, когда сажают за слова, и вот, скажем, можно вспомнить недавние посадки авторов Регнума в Беларуси. Ну, вот мне, например, это не нравится. Когда людей сажают за слова, которые, скажем, если говорить об авторах Регнума, мне очень неприятны. И, в общем, я их воспринимаю даже оскорбительными, но это слова. И мне кажется, что за слова людей не стоит сажать. Потом вот уже Владимир сказал о том, что очень какое-то селективное это обоснование. Ну, вы знаете, в общем-то, с таким успехом, я думаю, пол Армении можно выдать ордера. Посадите их, пожалуйста, включая экс-президента Армении, господина Кочаряна, который вообще руководил этой самой республикой Нагорного Карабаха. Вот. Но ведь этого Азербайджан не делает.
Юрий, дайте мне один слово, как раз Ази Бабаян, которая Армения у нас должна... Аза, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцените ситуацию, сложившуюся после экстрадиции Лапшина?
Ну, во-первых, в Армении все абсолютно уверены и аргументированно уверены, что это политическое дело. Были даны оценки происшедшему, в частности, и министр иностранных дел Армении назвал поступок президента Белоруссии Лукашенко просто позором. Звучали также и практические предложения, в частности, вице-спикер и представитель провластной, да, не провластной, а правящей партии, республиканской партии Армении Шармазанов заявил вчера, что это просто грязная сделка, и даже в парламенте вчера прозвучали просто призывы выйти из ОДКБ, отозвать своего посла Армении в Беларусь. То есть оценка, она однозначная и абсолютно недвусмысленная. Я думаю, что не только в Армении, но и по всему миру оценка тому, что произошло, абсолютно однозначная оценка. Это политическое дело, здесь нет никакого правового вопроса. Даже если посмотреть на статьи, которые ему предъявлены по тому же, да, азербайджанскому законодательству, призывы против государства, и это вот официально то, что ему было предъявлено, и незаконное пересечение государственной границы Азербайджана. Причем в заявлениях официального Баку совсем непонятно. Они в конечном итоге арестовали и получили из Минска Лапшина за то, что он бывал дважды в Карабахе, или за то, что он со своим украинским паспортом смел ехать в Азербайджан, да, тоже это несерьезное преступление, ну, чисто по таким человеческим меркам, и грозит человеку просто 8 лет до 8 лет лишения свободы. Конечно, тут и в Армении, и вокруг всего этого дела, и эксперты, и на государственных уровнях понимают, что дело политическое и очень опасное. Вопрос идет, ведь речь не только о Лапшине, не о судьбе конкретно, вот, конкретного блогера. Это очень опасный прецедент. Абсолютно опасный для всего постсоветского пространства, где очень много нерешенных конфликтов, где есть и Приднестровский конфликт, есть Крым, есть Абхазия, Южная Осетия. И потом в этот конфликт вовлечены не только вовлечена Армения, да, косвенно вовлечена, но еще и вовлечены такие две очень серьезные страны, как Россия и Израиль. И у России, и у Израиля есть определенные территориальные споры со своими соседями. И, соответственно, если спустить это вот просто на тормоза, получится, что просто Россия закрывает на это глаза. И где факт, что завтра Лукашенко не рассердится так, что не выдаст Украине какого-то там чиновника. Потом мы же нарушаем таким образом международное право. Есть тот же самый Интерпол до последнего времени, вот буквально до этого случая, там же были четкие правила, что по политическим делам никогда никого не выдавать.
Давайте послушаем Кирилла Кокоша, который расскажет несколько подобных случаев. Кирилл?
Ситуация с выдачей блогера понятна, ее бы даже правильнее было просматривать не в контексте международных отношений, а в контексте внутренней политики Белоруссии, внутренней политики Азербайджана, внутренней политики России, ну и, собственно говоря, тех трендов, которые сейчас происходят, поскольку за последнее время информационная безопасность тоже стала полагаться стратегической безопасности. В Белоруссии, как мы знаем, были задержаны блогеры, которые писали в российские СМИ, двое из них фактически от имени россиян, и, в общем-то, смогли своими публикациями спровоцировать достаточно серьезный кризис. Они сейчас находятся в Беларуси под арестом. Понятно, что вряд ли в отношении них будет, скажем так, серьезная судебная перспектива. Но месседж, наверное, для всех остальных, что нужно аккуратнее подбирать слова, когда ты формулируешь свои мысли в блоге, наверное, месседж это будет понятный. Очевидно, есть понимание, что и с Лапшиным будет, наверное, близкая ситуация по той простой причине, что законов, которые бы регламентировали серьезные сроки или серьезные наказания за то, что он совершил, нету. Значит, по сути, он, скорее всего, какое-то время проведет там заключение, принесет извинения и, скорее всего, что будет отпущен. Я думаю, что, в общем-то, ни одно государство не стремится обрести славу тиранического государства, которое давило бы свободу и так далее. И Азербайджан здесь, конечно, не исключение. Но речь идет о том, что государство начинает, собственно говоря, тренд, который начал в Соединенных Штатах, то есть, если помню, первые судебные процессы были там 3-4 года назад по поводу блогеров, по поводу той информации, которая оказывалась в свободном обращении. Дальше был эффект Сноудена. Дальше мы получили, соответственно, белорусский президент, российские президенты и, собственно, азербайджанский президент. Я бы рассматривал вот эту ситуацию в контексте, наверное, возврата государств к обретению части суверенитета, в том числе в плане информационной безопасности.
Михман, а как вы считаете, может ли этот конфликт стать проверкой на прочность ОДКБ и СНГ вообще в целом?
Знаете, я вообще-то очень скептически отношусь ко всем этим
блокам.
Да, блокам. Потому что это с экономической точки зрения вообще ущербные. Вот отвечая на вопрос заявлений, да, обвинительных заявлений Лукашенко в адрес России, вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в течение 5 лет, 2011-2015 годы, 2011-2015 годы, Россия только за счет дешевой продажи, беспочной продажи нефти и газа помогла Беларуси в размере, там оказала финансовую помощь 22 миллиарда и 300 миллионов долларов. Но есть, кроме этого, есть потери в общих границах, таможенные потери России. Вот данные, я опираюсь только на данные российских источников, да, Центральный банк России за первую половину то кризис, когда были цены на нефть выше и так далее, прочее, Только на границе с Казахстаном, из-за того, что открытые границы, на границе Казахстана и Беларуси Россия потеряла из-за таможенного союза порядка в течение полгода 600 миллиардов долларов. Это перевести в год получается больше 100. В течение 10 лет получается больше триллиона долларов. Это убыточные. Но сейчас Россия из-за низких цен не может.
Дружба не может быть прибыльной или убыточной, да, Владимир?
Дружба, ну, понятие, дорого платит за эти 600.
Я хотел покомментировать то, что сказал Кирилл Куб, что я его очень уважаю, но в данном случае у него какие-то получились сапоги с мяткой, прошу прощения. Как-то в одну корзину сбрасывать этого несчастного блогера и Сноудена, ну как-то это вот явление совершенно, по-моему, разного порядка, да? И
конечно.
Поэтому это во-первых. Во-вторых, все-таки я присоединяюсь к господину Дюкахрусту, который правильно сказал, что все-таки за слова давать конкретные сроки, просто за слова, это неправильно. Другое дело, что в конце концов, если ему дадут конкретный срок, именно за тот факт, что он, зная, что он является персоной нон-грата для Азербайджана, тем не менее, сознательно нарушил границу Азербайджана.
Дайте разумеется,
да. Да, вот я использую этот украинский паспорт. Угу. То здесь будут правы, потому что действительно нарушение границы. Другое дело, что въезд в Нагорный Карабах, это можно трактовать по-разному. В конце концов, так сказать, ну, те же самые журналисты, им надо присутствовать на каком-то событии.
По Карабаху можно. В этом вопросе Азербайджан не надо демонизировать.
Почему
же? Потому что я с вами не спорю ни в коем случае, потому что есть черный список МИД Азербайджана. Туда включены много представители шоу-бизнеса, никого не арестовали. Причем, кто-то приносит свои извинения формальные,
да.
Азербайджан тут
что-то
бывает. То есть это не катастрофа.
Список. Да, они это не...
Да, извиняйся. Простите, пожалуйста, езжай в Азербайджан.
Ну, да, вот так получилось, извините.
Ну,
да,
то, что там унижают, потом участвуют в открытой информационной войне против Азербайджана, на этом делать деньги, а кто будет терпеть?
Юрий, как вы считаете, СНГ еще жизнеспособный такой организм, или уже он исчерпал свой ресурс? Вам слово, Юрий.
Ну, вы знаете, я думаю, что, собственно, СНГ-то никогда особого ресурса и не располагал по года. А вот что касается, скажем, таможенного союза, Евразийского союза, ОДКБ, да, я не думаю, что он уж совсем, так сказать, растворился, испарился, но вы понимаете, в общем-то, ведь на самом деле, в общем-то, это союз Белоруссии с Россией, Армении с Россией, Казахстана с Россией. Потому что связи между вот как бы остальными членами этих союзов, они очень слабые. И военные, и экономические, и политические. В общем-то, это фактически отношения с Россией. И, в общем-то, именно поэтому Беларусь фактически вот и в этом конфликте вокруг Лапшина, и, в общем-то, скажем, во время обострения ситуации в Нагорном Карабахе в апреле прошлого года, ну, я бы так сказал, скорее это был нейтралитет, но доброжелательный в отношении одной стороны, а именно в отношении Азербайджана. Вот и этим бы я объяснил, в общем-то, вот эту вот такое решение. Ну и вы знаете, я бы еще хотел как бы сказать о двух аналогиях, которые, ну, например, мне были в этой ситуации очень неприятны. Во-первых, это дело Шеремета 97-го года. Помните, когда Ельцин сказал?
Конечно,
да. Пусть он сначала Шеремета отпустит. Ну, вот то, что Лапшин оказался фактически в той ситуации, в которой тогда был Шеремет, и что белорусская власть и тогда, и сейчас вела себя одинаково. Вот мне, например, это не нравится. И второй момент. Вот это то ли раскаяние, то ли что-то, так сказать, по-моему, раскаяние, письмо покаянное, которое господин Лапшин написал из белорусской тюрьмы президенту Алиеву. Ну, вот знаете, у нас в Беларуси тоже есть богатый опыт, как оппозиционеры из тюрьмы, в общем-то, писали подобного рода раскаяние. Вот у меня это, в общем, вызывает очень отрицательное отношение.
Аза, добрый вечер еще раз. А как вы считаете, вот Армения только из-за России состоит в СНГ или что-то еще ее там удерживает?
Ну, СНГ – это такое формальное явление, такой клуб, и никто к нему серьезно не относится. А вот что касается ОДКБ, это все-таки военно-политический блок, и Армения находится в этом блоке исключительно потому, что у нее есть свои особые отношения с Россией, и находится она там с подсказки, желания России и так далее. И в Евразийский союз экономически Армения тоже вошла исключительно потому, что ее об этом вежливо попросили. И попросила об этом Армению Москва. То есть Армения, по сути, не имеет ни общей границы ни одной из стран Евразийского союза. И, тем не менее, она вошла в этот союз, при этом очень резко прекратив переговоры по ассоциативному членству с Европейским союзом. То есть Армения очень много потеряла и в репутационном плане, войдя в Евразийский экономический союз, да и экономической особой выгоды, по крайней мере, как говорят специалисты, на сегодняшний день этой выгоды пока еще нет. Угу. Потому что между Арменией и той же Россией есть Грузия. Да, чисто экономически, таможенно уже можно представить, насколько невыгодно такое членство для Армении. Для Армении ОДКБ и Евразийский экономический союз, это уже однозначно, это всем понятно, было понятно изначально, это особое отношение с Россией. Но и тем не менее, являясь членом ОДКБ, у Армении формально есть свои рычаги вот в этой самой истории с Лапшиным. То есть, тем не менее, если она там находится, значит, это кому-то нужно. И она может вот на этом вот сыграть, потому что это не в первый раз, когда ей приходится иметь серьезные проблемы с той же Республикой Беларусь или с тем же Казахстаном, которые всегда открыто заявляют о своих проазербайджанских позициях, о своих особых отношениях с Азербайджаном.
Спасибо. Давайте послушаем еще раз Кирилла Кокшича, который не верит, что конфликт разрастется до межгосударственных масштабов.
Эмоциональная реакция, которая последовала на выдачу Лапшина, это эмоциональная реакция. Я не думаю, что здесь могут иметь место какие-то серьезные подвижки, равно как вряд ли эта ссора имеет шансы стать серьезной. Но очевидно, что это мероприятие на уровне государства, не такая уж серьезная Лапшин фигура, чтобы оно рассматривалось в качестве какого-то врага или в качестве какого-то серьезного объекта репрессии. Скорее всего, что это будет воспитательный момент, дисциплинационный момент, и который благополучно разрешится, поскольку, как обычно, мы знаем еще со времен Фуко, любое наказание, которое накладывается государством, любая санкция, она накладывается не ради того, кого наказывают, а ради тех, кто смотрит. Поэтому речь идет, наверное, о том месседже, который будет в данном случае воспринят и который, я думаю, в общем-то, зафиксирует амбиции государств охранять в качестве серьезной безопасности и информационной безопасности.
Да, спасибо. Я только думаю, что имел в виду Кирилл, это Фуше, министр наполеоновского внутренних дел.
Да, который до того был уголовником, а потом стал защищать...
Революцию сначала. Революцию, да. Этим санкюлотом, потом стал жерандистом, потом стал консерватором.
Да, и так далее. Но иногда произносил мудрые мысли. Но, во-первых, вот по поводу СНГ, знаете, если бы мы уже лет так 15 не обсуждали скорую погибель СНГ, то можно было бы сейчас очередной раз сказать, что СНГ перспективы не имеет, а потом бы мы встретились еще лет через 10 и снова говорили бы об этом. Ну, естественно, СНГ это скорее уже, кстати, это даже вот обозначено в концепции внешней политики России, что это территориальное объединение государств. Это не экономическое, тем более не военно-политическое. Правы, да. Территориальное. А коль скоро, так сказать, континенты у нас хоть и расходятся то, ну, по миллиметру в год, да, то мы обречены жить рядом. И значит, какое-то объединение на этом пространстве под названием СНГ еще будет жить. Другое дело, да, более узкие и более, так сказать, содержательные объединения типа Евразийского союза, типа ОДКБ, как военно-политического, они на этом пространстве, и в том числе за счет СНГ, они выросли. И, так сказать, я думаю, будут развиваться. Что касается того, что, ну, вот этот, так сказать, сюжет, сегодня поговорили, есть чего обсудить в вашей студии, а завтра забыли, как вот сказал Кирилл. Ну, если бы это было, так сказать, вот это единичное мероприятие, тем более учитывая довольно такую странную личность, по поводу которой все это и произошло, это, может быть, так сказать, забылось все. Но так как я бы сказал, не то чтобы конфликт, но в определенной степени резкая позиция Александра Григорьевича Лукашенко лично появилась не только по отношению к господину Лукшину, но и в том числе по отношению к президенту Российской Федерации и его подчиненным, как мы знаем,
да, да,
то в итоге мы уже видим как бы суммарный результат этого рода событий, который произошел сегодня. Мы здесь, а Лукашенко в Минске. Хотя да, должен был тоже здесь, в Москве быть. Это уже результат, да?
Да.
В общем-то, не по из той ситуации, которая возникла между руководителями и, к сожалению, между странами.
А как вы считаете вообще, вот, Мехман, может ли судьба одного человека стать причиной для серьезного конфликта? Я помню, такой последний был случай, когда Гилада Шарита обидели.
К счастью, Азербайджаном руководит Ильхам Алиев. Это выпускник МИГМО, дипломат. А господин Лукашенко Александр Григорьевич, это бывший директор совхоза, заместитель другого, ну, они, ну, понятно, не прошли того. К счастью, с честью, славой вышел из конфликта Азербайджан, вышел из конфликта между Россией и Турцией. Хотя тогда тоже Турция хотела использовать Азербайджан против России.
Стали,
да, Ильхам Алиев не позволит. Только его дипломатический гибкость.
По наследству,
сейчас тоже, да? Поссорился с Путиным. Это и политическую окраску дело Лапшина именно дало вот это. Да, чтобы раздражать. Что вот указ Министерства иностранных дел России, мнение указ, да, вот указание, именно для обращение МИД России, мнение указ, чтобы это и показать свое я. А это конфликт между, скрытый конфликт между Лукашенко и Путиным продолжается уже ровно почти 15 лет. Первый раз Лукашенко, если вы помните, возмущался тогда, когда в августе 2002 года Владимир Путин предложил Александру Лукашенко разделиться вот в тремя отдельным областям войти в состав России.
Обрезают вот эту фразу. Да. Путин сказал, или, ну давайте определимся. Или тремя областями входите в Россию, или как в Евросоюзе. Вот в Беларуси напрочь забыли вторую часть.
Да,
и вспоминали все время первую.
Вы мне не дали, да, сказать? Да? Да. Вот Александр Лукашенко так сказал, что на это предложение, да, он по-своему, я говорю про реакцию Лукашенко, что этого даже не осмелились сказать, Ленин со Сталином. Вот так, знаете, человек любит, да. У меня также создается впечатление, когда Лукашенко выступает, он все время, он не оторвался, он думает, что все еще вступать в совхозном или колхозном заседании. Сидеть, огульное обвинение, что это стоит, что там в России можно все за взятку. Это оскорбление просто режима, да, или там власти.
Или Ботников в тайне от Путина организовал пограничный режим на...
Да, дайте Юрию дадим слово. Юрий, как вы считаете, вот можете опять НТВ показать завтра фильм «Крестный батька»? Скучаю по этому фильму уже лет 7.
Я скажу нет. Я объясню, что нет. Но это после Юрия.
Да, Юрий.
Я думаю, что
Может, он,
и я думаю, что надо показать. В общем, пока вот Владимир правильно сказал, что сегодня, когда вот мы с вами разговариваем, у вас там в Москву должен был приехать Александр Лукашенко. По крайней мере, до его вот этой громоподобной пресс-конференции Песков заявил, что да, вот мы приглашаем, Путин приглашает. Ну и вот, как видите, Александр Григорьевич остался дома. Вот, я бы хотел еще продолжить вот мысль Владимира, который сказал, ее можно даже так обострить, заострить, что, может быть, российский паспорт в кармане господина Лапшина оказался решающим фактором. То есть, если бы, скажем, такая ситуация сложилась пару лет назад, я думаю, что Лукашенко, скорее всего, не выдал бы. Потому что это прецедент. Я вообще не припомню, чтобы когда-либо Беларусь человека с российским паспортом выдавала какой бы то ни было третьей стране. По-моему, такого не было. А вот в этой ситуации это, ну, продолжение вот как бы выпадов с одной стороны, с другой стороны. А мы можем...
Вы вспомните, что тогда у нас был другой президент с несколько менее твердыми нервами. И поэтому он сильно обиделся. И обидевшись, как бы вот вдруг, естественно, по своей инициативе, некоторые наши телеканалы развернули определенную кампанию. Вот у Владимира Владимировича нервы крепче. И мы уже поняли, заметили, что...
И выборы еще не будут, а у Медведева, да, по-моему, больше нет. Больше...
Да, мы поняли и заметили, что реакция нормальная. Александр Григорьевич может говорить все, что угодно, но мы все равно будем отстаивать собственные позиции и с них не сойдем. И, по-моему, Александр Григорьевич начинает это понимать. И никакой кампании против него там, со всеми этими... смешными обвинениями, чуть ненормальным у нас не обвинили тогда его, да? Этого не будет.
А как вы считаете, почему Лукашенко не приехал в Москву? Как ваше мнение, каково? Почему Лукашенко не в Москве?
Мне кажется, вот в этой истории с Лапшиным сразу срослись вот две такие глобальные причины, почему, собственно, произошло вот это вот дело. Первое, это отношение Москвы и Минска, как сказал ваш гость, на самом деле очень серьезное разногласие, непонятно, чем это все закончится, хотя все, в принципе, можно и не гадать, понятно, что опять на какое-то время помирятся. Да? И второй момент, это все-таки вот желание оказать услугу Ильхаму Алиеву. В ноябре Лукашенко был в Баку, он получал орден имени Гейдара Алиева, и когда вот он получил вот этот орден, когда Ильхам Алиев повесил этот орден на шею Лукашенко, Лукашенко заявил, что я обязательно это отработаю. Вот он теперь отрабатывает. Как бы он сразу одним своим вот этим вот поступком сразу убивает двух зайцев. Первое, насолил в Москве. Второе, это он вот сыграл вот такую услугу, оказал Азербайджану. Для Азербайджана же тоже ведь это неоднозначная ситуация. То, что огромный плюс получил Ильхам Алиев в глазах собственного населения, это да, это факт. Да? Типа вот человек, который нарушил наши какие-то законы, я его привез в Баку. Но с другой стороны, Беларусь не входит ни в какие европейские организации, не имеет никаких обязательств в этих организациях. А Азербайджан во все эти организации входит раз. И во-вторых, речь же идет о гражданине России и Израиля. Это два основных, одни из двух основных союзников Азербайджана. В частности, все свое вооружение, почти все. Азербайджан до сегодняшнего дня получал либо из Москвы, в большей части из Москвы, либо из Израиля. Да? Скажем, за последние несколько лет он получил оружие из Москвы на 5 миллиардов долларов. Сегодня было большое интервью Мамедиарова РИА Новости, и там опять же говорилось о том, что вот Азербайджан заинтересован какими-то новыми военными вертолетами России. И переговоры с Израилем тоже постоянно продолжаются на тему вооружения. С другой стороны, для Израиля Азербайджан тоже очень важный партнер в плане энергетического сотрудничества. Да? То есть тут очень такой очень серьезный клубок, и более чем уверена, что очень скоро отпустит Лапшина, неважно, в Баку, в Тель-Авив, в Иерусалим, в Москву, куда его отпустят, но его отпустят, он публично на экране появится, скажет, простите, я не то сделал, и его отпустят. И как бы для Баку эта история будет закончена, но все равно осадочек и прецедент останется. Ведь не так часто Россия, в принципе, теряет вот именно в их понимании, в понимании Кремля, теряет свое лицо на постсоветском пространстве. Это очень серьезный удар по репутации.
Спасибо. Мехман, что там Азербайджан купил у Израиля? Какой вертолет?
Ну, не вертолет, в основном там закупают беспилотные,
беспилотные
летательные аппараты, очень эффективные. Считать израильские считают самые эффективные, причем с помощью Израиля Азербайджан уже сам производит беспилотные летательные аппараты. Вот что касается вот интриги, которую устроил вот между Россией и Азербайджаном, да, господин Лукашенко, никакого обострения не будет, потому что я же говорю, что там Илхам Алиев отношения с Россией гораздо дороже даже с самым Лукашенко, потому что Россия и Азербайджан гораздо ближе. В России живут почти 2 миллиона азербайджанцев. И то, что сейчас в Азербайджане произошли экономические девальвации, маленький экономический кризис, это во многом из-за того, что экономический кризис начался в России. Потому что если России плохо, Азербайджан гораздо хуже. Потому что оттуда идут туда деньги. Вот в 2014 году в Азербайджан отправляли, Азербайжан сюда, отсюда, 1 миллиард 300 миллионов. В 2015 было 650, в прошлом году 600. То есть с этими деньгами Азербайджан, ну там нефтянка работает меньше, чем 35 тысяч человек. Если не ошибаюсь, 34 700 или 34 800 человек. Остальные, многие люди, то, что вот до кризиса 54% валового внутреннего продукта Азербайджана составляли не нефтяный сектор. Хотя 95% экспорта Азербайджана переходилось на нефть и газ. Доходы сократились. А 50, вот в основном не нефтяный сектор. Это строительный сектор. Все азербайджанцы, которые здесь зарабатывали, в Баку, жилые дома и так далее. Почему? Поэтому все то, что инфраструктура развивалась, не только там нефть играла, и это. Поэтому для... А что же делать-то? Если еще дадут срок, если обиды, чтобы Россия не обиделась, Илхам Алиев в чем-то обязательно в другом в Москве пойдет, в другом вопросе пойдет на уступки. Причем Азербайджан никогда не дружил, не дружит против России. Наоборот, всегда... в той стороне стран, которые с Россией.
За Россию. Да. То, что там, спасибо, там Сербия. Этих нефтяных надежд, Лукашенко, мне они не очень понятны. Дело в том, что Россия поставляет нефть Беларуси по цене в два раза ниже мировой. Лукашенко хочет, чтобы в 4, чтобы внутрироссийским ценам. Но Азербайджан-то не будет ниже мировой цены поставлять Беларуси нефть. На что он надеется-то? Я не очень понимаю.
Не выгода получше,
забыл. Да нет, но тем более учитывая очень непростую сейчас действительно экономическую ситуацию.
К тому же, да вот азербайджанские нефти.
С моей точки зрения, главный кризис-то сейчас состоит в чем? Вот это все бурления, все эти там высказывания Лукашенко и прочее. Что под этим стоит? Россия сейчас, мы здесь не будем обсуждать права она, не права, там, с Крымом, там, с Сирией, там, с отношением с Западом и прочее, но факт остается фактом. У нее экономический кризис, и у нее непростая ситуация с этими самыми санкциями, да, с экономическими. России, мы это чувствуем в России, затягивает ремень, да, вынужденно. Там обрезают, здесь обрезают, я знаю, науки обрезают.
Вы абсолютно правы.
Поэтому правы. Лукашенко было сказано, слушай, ну ты тоже на одну дырочку-то поезд-то подзатяни, видишь, какая ситуация. Нет, я хочу, как было, я хочу так, как было, да, когда у вас было по 120.
Поддерживаю ваших слов, да? Потому что Лукашенко своими действиями заставляет Россию, особенно Путина, задуматься над вопросом, нужно платить такие огромные цены за дружбу. За союзничество, потому что это уже... И причем во всех крупных войнах, да, Россия со своими союзниками не начала. У России союзники появлялись у любых военных конфликтов, когда Россия уже была ближе к победе. Тогда уже все перематывались к России, чтобы стать победителей. Поэтому Россию сегодня придется ответить на вопрос, нужно ли такой союз, который может в любое время...
Ну вот смотрите, даже пример. Хорошо, возьмем пример там, где очень сложно. Ну, я понимаю, там отношения с Украиной, отношения с Азербайджаном, с Арменией, тут все очень сложно. Но пример. Против ИГИЛ, запрещенной в России, борются Соединенные Штаты? Борются. Вместе с ними моется маленькая-маленькая, значительно меньше Белоруссии, Дания. Мы знаем это, да?
Да, да, у них там есть полк.
А что-то страны Белоруссии стремление с ИГИЛ бороться вместе с Россией, ну вот совсем не наблюдается. Хотя она тоже является военно-политическим союзником России.
Я думаю, это из-за опасений всяких. А как вы считаете, вот может этот Александр Лапшин пополнить, короче, скамейку для обмена между Азербайджаном, где он сейчас оказался, и Арменией? Вдруг там какие-нибудь есть такие важные фигуры, которых нужно срочно...
Да, я не уверен, что Армения очень заинтересована.
Ну, я думаю, что было бы разумно и гуманно, и правильно. Просто как минимум, как со стороны Азербайджана.
Да.
Там есть, сидят двое азербайджанцев, да, заложники. Армении, они, да. Гильгамес Кейров и Шахбаз Гулиев. Они их, там, их арестовали, когда они посещали могилы своих предков. Это вот, знаете, говорят, их где задержал? В Кельбежар. Кельбежар даже, это территория, даже перечисти признанная Армения, территория Азербайджана. Скажем, Нагорный Карабах, это спорная территория между Кельбежаржаной, Армения признает. И причем пришили им дело, что они якобы убили этого подростка армянского. Но они живы. Потом это все пришили, потому что арестовать, судить за то, что они посетили свой же Азербайджан. Юридического основания не было. Поэтому они придумали, пришили. Я думаю, что было бы разумно менять Лапшина, дать ему максимальный срок и обменять на Дильгам Аскерова и Шахбаза Гулиева. Дайте еще скажу.
Дать максимальный срок и предложить
Шевченко,
взаимное помилование.
Как Савченко, да.
Да, взаимное помилование.
Да, вот это было бы разумно. Я думаю, это самое гуманное было бы.
Разумно.
Кроме того, да, вот Россия, МИД России уступила несколько раз, уступила, в том числе вот часто выступала Мария Захарова, что вот это гражданин России недопустимо. Я вот, для меня интересно, Дильгам Аскеров тоже это гражданин России. А почему ни одно слово в поддержку Дильгама Аскерова МИД России ничего не говорит? Это он же тоже говорит. Ну что получается? Азербайджанцы это не гражданин России, это второй статус люди, что ли? А почему про Дильгама Аскерова, это человек, ну знаете, просто для меня это низшая ступень аморальности. Задержать, арестовать, посадить человека за то, что они посетили могилы своих предков. Это преступление против человечности вообще.
Юрий, как вы считаете, для чего вообще сейчас может быть выгоден какой-то банк военнопленных для обмена? Может быть, грозит конфликт очередной между Арменией и Азербайджаном? Вам слово, Юрий.
Ну, вы знаете, я в данном случае, наверное, не самый лучший эксперт, вот, потому что, что называется, Бог миловал Беларусь от такого рода конфликтов. И вот Владимир сказал пример, что, ну вот, скажем, Дания воюет с ИГИЛ вместе с Америкой, но вот Израиль, например, не воюет или воюет на своей территории. Так что в этом смысле, если говорить о принципах, скажем, ОДКБ того же, то каждая страна, кроме России, защищает себя. Вот. И в этом смысле, ну, Беларусь просто не попадала в такую ситуацию, к счастью, когда надо менять пленных. Я, честно говоря, просто не знаю, как, так сказать, надо решать эту проблему правильно.
Аза, а вы как считаете?
Ну, я думаю, пока что никто в Армении по этому поводу, по крайней мере, на официальном форуме, на официальном уровне никакого заявления не делал, и вопрос не рассматривался. Я не думаю, что Армения пойдет на такой шаг. Что касается вот этих двух граждан Азербайджана, которые находятся в плену, не надо забывать, что они просто были пойманы во время диверсии. И вообще, надо, когда мы говорим о Карабахском конфликте, уже прошло то время, когда об этом конфликте говорили как о замороженном, где-то далекий какой-то замороженный конфликт, который начался еще при Горбачеве, да ну, все прошло. Нет, там умирают люди, там реально каждый день умирают люди. Каждый день, буквально каждый день президент Азербайджана делает заявление, официально публичное заявление. Сегодня он, в частности, сказал, что апрельская война – это внутриполитическое дело Азербайджана. Я привожу его буквально прямую цитату. И что вообще и Ереван тоже это азербайджанская земля. И такие заявления Алиев говорит каждый день. То есть вот мы, когда говорим о карабахском конфликте, мы должны понимать, что это реально не замороженный, а абсолютно очень серьезный конфликт, который каждый день буквально могут повториться апрельские события. И Москва, как член Минской группы, должна как-то сделать так, чтобы этот конфликт не перерос в крупномасштабную какую-то войну. Это все-таки Южный Кавказ, да? Это Азербайджан, это Армения. Вот мы, когда говорим о конфликте, надо все вот помнить вот это. Вот уже прошли времена, когда он был заморожен.
Да, мы помним. Мы тогда делали передачу вообще об этом.
Сегодня, да, власти Армении будут серьезно рассматривать вопрос обмена Лапшина на пленных азербайджанцев.
Мне кажется, с другой стороны, все-таки действительно много лет уже прошло. Я надеюсь, что в случае, не дай бог, возможного очередного конфликта, все-таки начальники генеральных штабов Армении и Азербайджана смогут договориться о мире не в Москве, а между собой.
Вот-вот, я очень хотел бы, что именно это нужно, потому что...
Слушай, опять говорят, вот Москва, вот она не дорабатывает.
Знаете, потому что сейчас переговоры идут в рамках Минской группы по ОБСЕ. Это мало, что уже говорят, что там это аморфная структура. Но там же задачи всех этих членов этой группы противоречивы. Россия хочет урегулировать карабахский конфликт, сохранить свое влияние. Это закономерно, потому что это бывшая зона влияния России. Россия, это, как говорится, территория бывшего СССР, а Россия правоприменяет СССР, считается, ну, Россия имеет больше прав, чем кто-либо другие страны, да, на этой территории. Американцы и французы при решении карабахского конфликта хотят полностью вычистить. Поэтому в плане лучше всего, лучше между собой они договорятся. Они что могут сделать? Все поэтапные, все плюнут на все эти резолюции многочисленные, которые не выполняются, все эти минские группы и так далее, прочее. Сами а как они могут договориться? Все для того, чтобы какие-то уступки были со стороны Армении, да? Разумеется, без этого не начнется. Кто-то должен взять ответственность за эти уступки. Никто этого не возьмет. Кто
взаимно,
возьмет?
Взаимно.
Ну, например, кто-то, чтобы... Не, взаимно, да. Азербайджан тоже говорил, что надо идти обязательно. Взаимно столько нет. Это надо сделать постепенно. Например, не сразу освободить, да, 5 районов. Освобождать, например, начинает с Физули и Джабраил, освобождает, тут же туда возвращается. И Азербайджан на своей территории восстанавливает автомобильную дорогу, потом железную дорогу, чтобы экономически... Параллельно снять экономическую блокаду Армении. Чтобы каждый население, каждый житель Армении почувствовали решение, когда должен быть, пока не поддержит население с обоих сторон, да, на уровне населения, хотя бы как минимум жители, никакого не будет.
Во-вторых, для этого надо, так сказать, выполнять те же самые мадридские принципы. Да, вроде на словах признают обе стороны, но не идут на выполнение.
Минуточку просто. Вот прежде чем, чтобы все это как-то урегулировано началось, надо прекратить информационную войну. Сейчас между двумя странами идет жуткая информационная война. Вот это можно остановить. Без этого люди, для того, что они договорились, они должны хотя бы как минимум перестать друг друга ненавидеть.
Давайте Юрий спросим. Юрий, какой, по-вашему, будет сценарий дальнейшего развития событий? Вам слово, Юрий.
Где?
Ну, вообще, вот вокруг этой ситуации конфликтной, как может быть развиваться события? То ли его вернут, то ли его...
Да-да-да. Скорее всего, конечно, возможно, какие-то планы кого-то на кого-то обменяют. Но у меня все-таки впечатление, что вот и по... Исходя из политической логики, из того, что вот Мехман говорил о позиции Алиева, которому вовсе не нужен, так сказать, долгосидящий гражданин России... И, кстати, из того, что говорил Лукашенко на вот этой пресс-конференции, что, ну, договорятся Израиль, договорится Россия с Баку. И, судя по всему, это он не просто, так сказать, из общих политологических соображений так говорил. Я не считаю, что это была часть сделки, связанной с его выдачей Баку. Так что я думаю, что, в общем, в ближайшее время, ну, вот мой такой прогноз, может быть, слишком смелый, но что господин Лапшин, в общем-то, выйдет из тюрьмы скоро.
Вы как считаете, Владимир?
Я думаю, что все-таки И правильно вы говорили насчет школы МГИМО господина Алиева. Господин Алиев разумно решит эту проблему. После того, как эту проблему неразумно устроил господин Лукашенко.
Да, а вы правы.
Да. Юрий, да, как вы считаете, может быть, не стоило вообще затевать эту всю ситуацию из-за того, чтобы Лукашенко опять испортил себе репутацию в глазах своих союзников по ОДКБ, как вы думаете, Юрий?
Не стоило кому?
Ему же самому, да.
Алиеву? Пожалуй, что не стоило. На мой взгляд, не стоило, потому что я говорю, это, на мой взгляд, это пример, скажем так, очень избирательного, очень селективного обвинения. Мне непонятно, почему именно этот господин Лапшин попал, так сказать, под это обвинение. Что касается Беларуси, ну, на мой взгляд, если бы я был на месте Лукашенко, я бы не выдавал. Но, в общем-то, Лукашенко занимает свое место, и он это сделал по тем аргументам, которые я уже вам излагал. Это и как бы, ну, общая позиция Беларуси, это приоритет территориальной целостности, и это, ну да, и финансы, и деньги, и нефть. Вот, потому что то, о чем вот говорил господин Жарихин, что да нет у Беларуси никаких альтернатив. Ну, может, в практическом плане нет, но есть альтернативы блефа.
Да, у нас Азия всегда
выступает. Кто же его услышит, этот блеф, если он блеф, и все это понимает.
Азия, да, ну, он всегда выступает. Миротворец, Азия, как вы считаете, ведь есть еще ресурсы, чтобы не доводить ситуацию до горячей войны?
Ну, на самом деле этих ресурсов почти нет и в Армении, и в Азербайджане, да и на экспертном уровне те, кто занимаются проблемой, карабахской проблемой, понимают, что война неизбежна. Просто все тешат себя мыслью, все надеются, что это не будет большая война, это будет война, которая продлится несколько дней. Дай бог, что было очень мало жертв, но то, что эта война неизбежна, почти все абсолютно уверены. И в Армении, и в Азербайджане достаточно посмотреть на военные бюджеты двух республик и достаточно послушать те военные риторики, такие заявления, которые, ну, просто ни в какую рамку миротворца, миротворческую рамку, ни в какую переговорную какую-то не входят. То есть у человека в голове, у президента Азербайджана в голове нет этой схемы добиться какого-то результата путем переговоров. Понятно, что позиции стран уже слишком отдалились друг от друга. И здесь в Армении очень разумно звучат уже абсолютно такие логические заявления, что, в принципе, Армения уже может и поменять свою позицию на переговорном процессе, потому что с карабахского конфликта, с начала этого конфликта прошло слишком много лет. И это уже состоявшаяся республика, там целое поколение выросло. То есть это факт, с которым нужно считаться, и уже из этого исходить, из этого начинать какой-то новый раунд переговоров.
Спасибо, Михван.
Ильхам Алиев трезво мыслит. Если он в своей голове не видит мирного урегулирования, значит, это и есть самое разумное. Азербайджан будет решать военный конфликт с Арменией не в ходе большой войны. Во-первых, Россия не позволит вести крупномасштабную длительную войну против своего юридического
вторжения. Вы знаете, какие-то военные приготовления там? Нет, это, кроме этого вертолета, что купили, я никаких военных приготовлений в регионе не заметил в последние годы.
Ну, нет, в последние годы та же азербайджанская армия очень сильно, так сказать, реконструировалась, очень сильно перевооружилась, это факт. Армянская армия, надо сказать, отстает, но не сильно.
Но не сильно, да.
Поэтому там действительно...
А когда она на стороне Армении, на стороне армянского, это территория, рельеф, политика, то есть географически, там, потому что это горы же. Это
мы всегда надеемся, что не будет сценарий развиваться по этому пути, да?
Я тоже надеюсь, что да, вот, армянская коллега все-таки немножко, мне кажется, чуть-чуть
довольствовала. Ну, есть для этого основания, надо сказать, да. Немножко... Но огромное спасибо всем, кто принял участие в нашей программе, потому что еще не хватало еще одного горячего конфликта с участием России перед выборами президента через 2 года. Большое спасибо всем нашим участникам. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Кузов-старший, редактор Андрей Трухан, продюсер Марк Штильм и Дмитрий Налитов. Всего.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.